Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И вот рядом со мной сейчас на экране должен появиться Марк Гальперин, который только что был в сети. Вот он и есть.
Да, добрый вечер, друзья.
Добрый вечер. Мы сегодня решили продолжить тему, которую начали в прошлой передаче, о выборе Украины между диктатурой и демократией. По нескольким причинам мы вообще как бы не повторяем обычно сюжеты. Во-первых, ну, есть что сказать по этому поводу, потому что события развиваются быстро. И так получилось, что мы с Сашей Красновым примерно в одно и то же время отъезжаем. Вот он уже отъехал, я отъеду сегодня. И нас не будет примерно, так сказать, месяц с небольшим. Поэтому мы сможем уже прокомментировать в дальнейшем украинские события уже только постфактум, когда они, собственно, уже произойдут. А во-вторых, хотелось бы, ну вот, как бы опираясь на свой опыт, дать какие-то советы, пусть не воспримут это, так сказать, превратно, и украинским избирателям, и украинским кандидатам, вернее, одному кандидату Зеленскому, потому что Порошенко – это совершенно не та тема. И предваряя ее, я хочу сказать, что я, например, активно как бы поддерживаю морально, да, кандидата Зеленского вовсе не потому, что он или вообще кто-либо еще на украинских выборах является пророссийским так называемым кандидатом. Я абсолютно уверен, что пророссийских кандидатов на этих выборах изначально не было, и слава богу, что не было. Потому что все варианты пророссийских кандидатов, так как мы их знали до сих пор, украинские и неукраинские истории, они как бы сводятся только к одному. Я пророссийский кандидат, значит, вот, так сказать, протянутая рука, ну-ка давайте мне за мою пророссийскость там какие-то скидки на газ, на топливо, там не знаю на что еще, в общем, обеспечивайте мне экономическое благосостояние за то, что я пророссийский, ну, а я буду, так сказать, дальше как бы на этом жировать и, как говорится, поплевывать на все сверху, в том числе и на свою пророссийскость. В украинской истории я таких кандидатов в свое время насчитал уже, ну кого, Кравчука, Кучму, Януковича, ну, пожалуй, только вот Ющенко как-то выбивался из этой стези, и как-то он самый удачный был, на мой взгляд, потому что он как бы в силу своей, не так называемой, пророссийскости ничего от России не просил. Ну или во всяком случае официально этого не было. Лукашенко на этом деле вообще уже лет 20 живет, так сказать, все припеваючи, может быть, даже 25, так сказать, ну, мастурбируя идею союзного государства, из которого вроде ничего не выходит, но тем не менее, так сказать, нефть, пожалуйста, по заниженным ценам сюда, газ сюда, мы тут будем их перепродавать, на этом жить и так далее. Вообще, это вся вместе, эта тема, она настолько как бы продолжает вот уже существовавший при Союзе, да и больше того, при царской России, вот тему паразитизма на России и российских богатствах, которые, так сказать, все прилегающие к нему окраины в той или иной мере воспользовались, от которых до сих пор ментально им, видимо, очень трудно отказаться. Поэтому, если, наконец, мы положим конец всей этой теме с пророссийскими кандидатами, которые как бы надо поддерживать за счет экономических ресурсов России, это в первую очередь пойдет на пользу и самой России, и тем республикам, там, государствам, которые новообразовались там и собираются дальше жить за свой счет. Вот пусть за свой счет и живут. Поэтому, так сказать, мои дальнейшие рассуждения вот по этой теме «Украина, диктатура, демократия», они основываются не на, так сказать, какой-то желании поддержать типа своего кандидата, он сделает лучше для нас. Мне в этом смысле оба кандидата как-то фиолетовые. Вот. А с той стороны, что Украина сейчас, по моей оценке, происходит такой краеугольный этап своей деятельности, такой Рубикон своего рода. И от того, как она дальше пойдет вот за этим Рубиконом, в ту или другую сторону, вернее, в какую сторону ее повернут, от этого много будет зависеть, в первую очередь, для самой Украины и, по большому счету, вообще для всей судьбы демократии как таковой, потому что Сейчас представительная демократия не только на Украине, но и в Европе, и в России, естественно, само собой, да практически повсюду. Подмята под властвующие элиты, которые, хотим мы того или нет, и хочет ли того народ или нет, они сами себя переизбирают, обеспечивая это при помощи средств массовой информации, разных манипуляций с партиями, списками, избиркомами. Так сказать, мы это знаем на российском примере достаточно хорошо, но и в других странах со всем их местным самобытностью и самообразием происходит то же самое. Именно поэтому мне хотелось вот сейчас, чтобы украинцы осознали всю как бы ответственность моральную, которая лежит на них, и которую они задают вот этими вот выборами для того, чтобы иметь возможность что-то в этом изменить. Пожалуйста, Марк, если хочешь, добавь что-нибудь, и потом мы уже детально как что-то разберем.
Да, соглашусь целиком и полностью со всем сказанным. Дело в том, что действительно Зеленский не является таким, что называется, партноменклатурщиком. Это человек из народа. И, на мой взгляд, он пошел на выборы из-за того, что он видит, куда Украина скатывается, ее разрывает на части эстеблишмент, высший эстеблишмент, и совершенно не прислушивается ко мнению народа, нынешняя власть на Украине. Ну, поскольку я, и наверняка меня будут слушать и на Украине, и, соответственно, в Украине буду говорить, я уж прошу прощения. Вот, так что он откликнулся на призыв народа, если не ты, то кто же? Если не я, то кто же? Соответственно, и пошел на выборы, и молодец, и победил. Ну, еще не будем говорить, победил окончательно, но побеждает уже. За явным преимуществом выходит на второй тур. И у меня нет сомнений, что он окажется действительно президентом. Молодец. И что я хотел бы немножечко дополнить. Огромное количество критики на него сваливаются, что вот он там пешка или там, не знаю, кукла в руках Коломойского и прочее, прочее. Ну, не готовят нигде президентов. Порошенко что? Он тоже он бизнесмен, ну, конечно же, он и в правительстве работал, но нет института, который готовит президентов. Вот это тот человек, который в любой стране должен быть ярким и выходить на, что называется, политическую орбиту из-за своей харизмы, из-за своих поступков и так далее. И вот правильно ты заметил, что люди устали от вот чередования элит, от того, что они захватили все средства массовой информации. Это не только в Украине, но это и в других странах. Также в США всем надоели вот эти рокировки между Бушами и Клинтонами. И в конце концов вот Трамп вышел, что называется, вперед, благодаря вот тому, что там вот это постоянный, ну, застой, так скажем. Одни аристократы сменяют других от того, что там, я не знаю, ну, может быть, конечно, Обама не был аристократом, но все-таки люди хотят что-то живого. И эту тенденцию надо поддерживать. Вот, ну, совершенно точно ты сказал по поводу ответственности Украины. Они вот этот тренд поддержали. В Словакии то же самое. Вышла в лидеры, ну, в смысле, в президенты стала женщина-эколог и адвокат. Давайте, давайте будем выбирать тех, кто представляет народ, а не какие-то высшие слои общества.
Ну, я думаю, что, во-первых, этот тренд, конечно, вот когда элиты самосменяют друг друга, они являются общим местом, ну, не знаю, если брать так называемые демократические спирали, демократические, впрочем, тоже, это во всей Европе это та же самая картина. Откуда берутся политики? Берутся из той или иной обоймы политических партий, где их предварительно отфильтровывают на верность, как говорится, устоям. Если вдруг они эту верность устроим не демонстрируют, то их всячески гнобят и стараются, так сказать, ввести в маргиналы, несмотря на какую бы поддержку населения они ни пользовались. Вот в Австрии был такой прецедент, когда канцлера, не этого, а предыдущего, заставили уйти в отставку. Во Франции просто продолжается десятилетиями травля Ле Пен, сначала отца, потом дочери. Хотя ничего там криминального, фашистского, там какого-то расистского и прочего действиях и там высказываниях никогда не было и тому подобное. Вот как только человек выбивается из этого круга управляемой элиты, которая имеет уже международный характер. Значит, так сразу же ему отказывают в каком-либо праве влиять на общественную жизнь страны и, соответственно, чтобы власть все время оставалась в этом кругу. И я именно поэтому в прошлой передаче говорил о том, что, по сути дела, вот эта вот битва между Порошенко и Зеленским, это не битва между какими-то группами населения, как это пытаются представить, да, там типа с одной стороны там южные регионы, с другой там какие-то центрально-западные, там то все и так далее. Фактически речь идет о выборе между, то есть о том, кто будет формировать будущую государственную власть на Украине. Народ все-таки своим голосованием, какая бы она ни была. Или это сделает дядя из американского акума, который продвинет нужную кандидатуру, под нее надо организует мандат, не на, Майдан, не надо, так сказать, организует голосование, закроет глаза на все шуры-муры, которые там будут делать центр избирком с бюллетенями, объявит, разумеется, громогласно, что выборы, несмотря на отдельные недостатки, в целом оказались жутко демократическими и соответствуют всем стандартам. Это уже можно даже к гадалке не ходить, так это и произойдет. И таким образом обеспечат вот такую вот сменяемость власти. Я почему об этом говорю так уверенно? Потому что я в 93-м году в России присутствовал при аналогичной процедуре. Вот тогда, когда народ, собственно, не понял, а не было и возможности никакой у нас, собственно, до него донести, ибо все телевидение, и пресса, и вообще средства массовой информации были заблокированы, как бы власть придержащей. Интернет тогда отнюдь не имел такого расширения, такой свободы, какой он имеет сейчас. И люди не поняли, что вопрос вот этого вот государственного переворота состоит не в выборе там между Ельциным и Хасбулатовым, кто из них там чеченец, а кто этнически русский или там русским и тому подобное. А стоит в том, следующий любой президент, если он какие-то опять наворотит, так сказать, воспользовавшись своими полномочиями, там черти что со страной, его можно демократическим путем отрешить от власти, то есть переизбрать или нет. Вот тогда Россия этот выбор проиграла. И теперь после того, как уже установился этот ельцинский режим, дальше уже пошла череда наследников, вот все это воры, олигархи. В общем, короче говоря, 25 лет спустя мы имеем то, что имеем. Но имеем именно благодаря тому, что в 93-м году события развернулись вот именно таким образом. Вот Украина сейчас, она стоит перед похожим выбором. Он, естественно, не может быть идентичным, это не все один в один калька. Но если украинцы все-таки докажут, что они имеют возможность, выбрать, ибо защитить свой выбор, конечно, чтобы избрался не элитарный президент, каким бы ни был дальше Зеленский, там, хорошим, плохим, с новой бандой воров или без новой банды воров, который придет, это значит, что уже следующий, каждый следующий кандидат или на эту должность может быть отринут спокойным демократическим путем, не стреляя, не бросая ни в кого коктейли Молотова, не организуя там атаки снайперов, в общем, весь этот майданный фейерверк, за который, кстати, Соединенные Штаты честно заплатили свои 5 миллиардов баксов. Это все-таки не просто так, да, что это делается так само по себе. Поэтому вот этот существенный выбор, мне поэтому искренне хочется, чтобы Украина его сделала и дальше имела возможность свободного демократического выбора, независимо от того, кем будет президент Зеленский, если, конечно, он победит, и насколько его политика будет соответствовать или, скажем, благоприятна для России или неблагоприятна для России. Потому что я думаю, что когда народ имеет право на собственный выбор, они ему управляют и манипулируют, то тогда он так или иначе найдет путь и к совместным решениям, и к добрососедству, и, в общем, к улаживанию всех тех спорных вопросов, которые существуют. Вот обратный пример, чтобы далеко не ходить, те же Соединенные Штаты. Вот да, они сделали вроде бы протестный выбор, вот отринув вот эту вот всю клику Клинтонов, Бушей, да, о которых вот Марк только что справедливо сказал. Ну и что? Вот Трамп сейчас является в течение 2,5 лет образ такого связанного по рукам и ногам президента, который должен постоянно отбрехиваться от того, что он не русский шпион, что он там никого-то не трахнул в Москве, что он там не продал какие-то секреты, еще там не знаю что. Ну, в общем, короче, от всего возможного. То есть его, так сказать, посадили вот в такое поле, в котором, казалось бы, президент Соединенных Штатов, самое влиятельное исполнительное лицо и так далее. оказывается спутанным по рукам и ногам. Я вовсе не верю в то, что Трамп, если бы он не был спутан, он бы совершил какую-то революцию. Но я просто хочу сказать, что уже сам этот подход показывает, насколько тяжела борьба вот с этой вот опутавшей государство элитой, которая высасывает из него все соки. И это не уникальный американский пример, а это пример в том или ином виде с национальными особенностями, тиражированный на все остальные страны. И последнее, что я хотел заметить, вот по поводу как раз ремарки Марка насчет марионетки Коломойского, не марионетки Коломойского. Вообще этот аргумент смешон. Смешон по простой причине. Вот его можно считать марионеткой ровно до тех пор, пока он не стал президентом. Но президент, который в память о том, что ему когда-то одолжили денег на избирательную кампанию, я утрирую специально, просто подчеркиваю этот момент, продолжал бы оставаться марионеткой, вот такого примера точно не было. Напомню случай 200-летней российской истории, когда на престол возвели Анну Иоанновну усилиями Тайного Совета, который ее, так сказать, всеми возможными там кондициями обязал следовать всем указаниям Тайного Совета. Ну, в общем, короче говоря, как бы олигархи того времени выдвинули своего президента, заставили его все подписать, мол, типа, ты тут шаг вправо, шаг влево, попытка бегать, какие-то абстрактные, там, знаете ли, условия, что вы мне будете благодарны. Все было конкретно прописано в кондициях. Ну, что Анна Иоанновна сделала? Она эти кондиции публично разорвала. Я сказал, пфу, на вас. И что дальше? Ничего. Вот то же самое с любой марионеткой, так называемой, олигарха, происходит. Потому что как только марионетка, я беру большие жирные кавычки, становится президентом, она уже никогда не будет дальше марионеткой. Властные полномочия будут у него, а не у того, кого там считают марионеткой, связанным и так далее. Так что это все типичная, так сказать, туфта, который распространяется, собственно, сознательно, как раз для того, чтобы люди, не очень сведущие в политике, могли бы на этот крючок заглотиться, ну и, глядишь, чего-то отжать на эту тему, понимаете, вот в плане голосов. Отжать ведь для чего? Я не говорю, что выборы из-за этого станут честными, просто есть, ну, определенная доля фальсификации выборов, которые реально возможны. Ну, можно там отжать 10, 15, 20% голосов. Но нельзя отжать 50%. Понимаете, это становится слишком явно. То есть здесь есть какой-то предел, так сказать, допуск, предел которого дальше уже, так сказать, становится практически невозможно манипулировать выборы. Поэтому я думаю, что действия Порошенко сейчас и вообще все эти элитарные братья направлены как раз на то, чтобы повысить как бы вот эту планку, так сказать, честно проголосовавших или честно околпаченных граждан, для того, чтобы мера допуска стала, возможно, меньше и приемлемой для них. Ну, например, как с референдумом вот, российским по Конституции. Уж доказано было, что вообще 46% только приняли участие в голосовании. Это максимум при норме 50%. Ну, 5 дожали, еще немножко накрутили там туда-сюда, проверки, сожгли все бюллетени в итоге. Конституция считается принятой. Хотя реально она не принимала. Ну и так далее. Вот я просто это привожу просто как пример того, что возможно сделать с манипуляцией голосованием или нет. И предупреждаю об этом украинцев для того, чтобы они, собственно, понимали, в чем состоит игра. И почему эту игру играют именно с ними. В общем, для того, чтобы полностью превратить Украину в марионеточное государство. Даже факт здесь не в том, кто именно будет управлять этим марионеткой, а в том, что, так сказать, уже о демократии и свободе выбора тогда можно будет точно забыть. Пожалуйста, Марк, извини, если слишком длинно.
Хорошо, пока ты говорил, я такие галочки себе ставил, с чем я с тобой согласен, с чем не согласен. Но давай я расскажу, с чем я не согласен. Мне далеко не симпатична ни Ле Пен, ни папаша, ни ее, ни дочка, я их не поддерживаю. Мне не симпатичен ни Хасбулатов, ни вся вот эта, так скажем, ну, клика — плохое слово, хунта скорее, людей, которые засели в Белом доме, там тысячи человек с автоматами и отстреливались. Так что события 93-го года я никак не поддерживаю. 91-й, да.
Ну да, вот. Неудачно. Сейчас привел пример, потому что я-то там был в Белом доме, я видел, кто там отстреливался, кто не отстреливался. Понимаешь, я был просто реальным свидетелем этих событий. Вот я это по телевидению, а я был реально там.
И именно в момент этого. Два слова по поводу 93-го года. Тогда народ не поддержал парламент. Вот если говорить 91-й год, вышло там 500 000, 1 000 000 человек. Ну, огромное количество людей. Что касается 93-го года, они были сами в себе. Люди не поняли, что там за конфликт президента Ельцина с парламентом. Это были такие внутренние разборки, и они не затронули, ну, так скажем, нервы всей страны, нервы народа. Вот. Что касается, ну, я просто продолжаю, с чем я не согласен. С Вашингтонским обкомом не согласен, с 5 миллиардами долларов, которые там были брошены на Майдан, якобы, чтобы они там победили. Но,
вообще, это просто... американские представители озвучили эту цифру. Это как бы не, так сказать, не от нас это взялось. Это вот эта вот мадам с печеньками, которая там бродила, она же, так сказать, выдала первую вот эту вот информацию. Ну так, между словом, они же не делали на этом акцент, они просто говорили о том, что у нас тут слишком много вообще средств, это все вложено. Причем вложено не в виде каких-то займов там правительственных и прочее, прочее. Это речь идет вот о чистой такой конспирологии, поддержке как бы нужных сил. Это Вуланд, господи. Это...
Я понял. Ну, просто мне хочется уже дальше перейти к тому, что я согласен. Вот ты затронул Коломойского. Но давайте раскрутим эту тему. Коломойский, я считаю, это герой Украины. Если бы не он, была бы еще одна ДНР. Только не только Донецкая, но еще Днепропетровская Народная Республика. А может быть еще и ХНР, там, Харьковская. То есть он фактически дал вооруженный отпор вот этим сепаратистам, террористам и прочее. За свои деньги или там, может быть, за государственные, неважно. Он вооружил батальоны и в самый трудный для страны момент, вот то... Именно тогда, когда это было нужно, он сформировал вот эти отряды, которые защитили независимость вот этих областей. Так что, если бы не Коломойский, то, конечно бы, вот эта мечта дойти до Днепра, может быть, и до Киева, она бы сбылась. И честь и хвала Игорю Коломойскому, который... Секундочку, да. Который, в общем, отстоял независимость Украины, часть вот юго-востока территории Украины. Вот. Что касается Зеленского, он не бедный человек, он создал империю, медиа-империю, снимает фильмы, вот, «Квартал 95» и прочее, он продюсер, и многие отзываются о нем как о... Ну, в хорошем смысле, жестком человеке, который может постоять за свой коллектив, за свою передачу. Он не размазня, он не клоун, он именно талантливый человек и хороший руководитель. Хороший руководитель, еще раз подчеркиваю. Так что тот, кто бросает в него камни о том, что вот он только может, там, когда в ухе у него там что-то торчит, ну, в смысле, микрофончик или там суфлер, когда ему говорит, он все и повторяет. Нет, он может сам все делать, организовать процесс. И более того, он говорит, что давайте всю Украину делать вместе. И программу вместе писал, и там призывал назначать, так скажем, на те или иные должности людей, которых хочет выбрать народ. И я уверен, что Саакашвили при нем займет хороший пост, может быть, консультанта, может быть, премьер-министра, но совершенно точно он будет у руля. А Саакашвили, как мы знаем, человек, который поднял Грузию из криминалитета, вывел ее в передовые страны. И, собственно, Саакашвили был выдавлен из Украины как раз Порошенко, его командой. Саакашвили жаловался на то, что он не может ничего в Одессе сделать из-за того, что все нити ведут в Киев. И вот человек, который борется с коррупцией, вынужден был бежать, ну, его выкинули, что называется, из страны, теперь он вернется и будет продолжать то, о чем мечтает Украина, избавиться от коррупции. Может быть, будет люстрация, может быть, будут посадки, ну, посмотрим. По крайней мере, то, что Зеленский будет не один, это совершенно точно. В общем, Я с оптимизмом смотрю в будущее и желаю вот Украине вместе с новым президентом, ну, конечно, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, все может быть, но та тенденция, которая сейчас идет, говорит о том, что 50% украинцев не хотят видеть Порошенко у власти. То есть у Зеленского уже 50% есть. Ему надо добрать, что называется, плюс один голос, но он наберет, конечно, не плюс один, а может быть плюс 10, плюс 20, плюс 30, не знаю сколько, но совершенно точно он перепрыгнет вот этот 50-процентный барьер. И я не завидую Порошенко, который сам виноват в своей судьбе. Его упрекают в коррупции, и вполне возможно, что после смены власти действительно вот эти нити коррупции приведут к высшему первому лицу государства. Пока что еще. Посмотрим.
Не, ну то, что они приведут, если они действительно будут расследованы к первому лицу государства, это даже не вызывает сомнения, просто по простой причине, то, что рыба, как известно, гниет с головы. И вообще вот эта вот идея, что есть где-то кристально чистый глава государства, а по ним кишат коррупционеры, а он, так сказать, даже и, так сказать, да, и на лапу ничего не берет и даже не знает, что это такое. Но это смешно, потому что это вся вертикаль строится, естественно, сверху донизу, и дальше это вопрос только уже конкретного их расследования. Но я уже говорил в нашей первой передаче о том, что Порошенко в тех условиях, в которых он находился, и находится, он сделал единственную верную ставку. Он сделал ставку на тех, кто реально управляет положением в Украине сейчас. Это в основном США, ну, а Европа здесь просто подчиненное положение занимает. Поэтому он всеми силами старался доказать и старается на сегодняшний день, что он самый лучший для американцев президент. Ну, я имею в виду, опять же, американскую элиту, а не все сообщество американского народа. Что он для государственных интересов США самый лучший исполнитель. Причем это касается даже не столько, там, допустим, Трампа и его команды, сколько вот как раз той элиты, которая была отодвинута Трампом. В общем-то, на нее он в основном полагается, а у нее, судя по положению в США, влияние там еще, дай Боже, и не столько сильно она избранием Трампа поколебалась, как многие на это рассчитывали. Поэтому, что окажется в итоге вернее, вот положиться на выбор украинцев, которые как бы могут честно проголосовать, и их выбор как бы никто не может сфальсифицировать там или каким-то образом отнять, или, так сказать, на интересы тех, кто крышует все это дело и таким образом обеспечит нужный результат. Вот это вот фактически та дилемма, которая сейчас стоит с Украиной по выбору между демократией и диктатурой. Надо сказать, что исторический опыт здесь не очень удачный для украинского народа. Ну, самое известное такое из современной истории марионеточное государство, которое поддерживали Соединенные Штаты, это Корея Лисенмана. Потому что Лисенман был просто импортирован из Соединенных Штатов туда, и благодаря им просидел, как бы выбираясь, в течение там нескольких десятилетий, пока его, так сказать, все-таки не отвергли. Но отвергли, опять же, скорее по глупости самого Лисенмана, чем по, так сказать, американскую усадьбу. Ну, ничего, уехал обратно, так сказать, и дожил там спокойно свои дни. А марионеточный режим, как таковой, так сказать, зависимый полностью от Штатов остался. Вот примерно такая схема, так или иначе, будет, если, конечно, Порошенко удастся, так сказать, провернуть эту операцию со своими друзьями-покровителями, то такая схема будет реализована в Украине. Кстати, вот такой интересный сигнал. Тут буквально на днях, вчера или позавчера, кажется, представитель ХДС в германском парламенте сделал такое строгое внушение, что Зеленский должен вообще до выборов в течение 3 недель представить свою политическую программу, объявить о том, с кем он будет внушаться, так сказать, из кого он будет формировать правительство. В общем, короче говоря, так сказать, раскрыть все свои карты, если он хочет действительно, чтобы его избрали президентом Украины. Опс! А Германия тут при чем? Она чего тут диктует украинскому народу, что должен делать кандидат, чего не должен для того, чтобы его избрали? Или она просто озвучивает то, чего, так сказать, должны сказать старшие товарищи, но доверили своим младшим партнерам? Германия сама оккупированная страна уже со времен Второй мировой войны, поэтому как бы степень заданности того, чего говорят ее политики, она достаточно велика. Вот, но, так сказать, то, чтобы это было сделано так в лоб и откровенно, а, так сказать, Порошенко поехал все это разруливать снова в Берлин и там договариваться, ну, как-то это становится уже совсем уже неприкрыто, так сказать, явно и нагло. И мне очень хотелось бы, конечно, чтобы украинский народ смог все-таки вот эту вот опасную тенденцию преломить и обеспечить действительно свою реальную, а не фиктивную независимость вот при помощи своего выбора, потому что потом, когда он сможет его обеспечить и дальше, и это будет для него, пожалуй, самое, самое существенное. И в этой связи я хотел бы, поскольку больше вот перед выборами мы уже в эфир выходить не будем, дать один совет кандидату Зеленскому. Там ему, так сказать, должны произойти дебаты, не знаю в каком формате, вроде бы от телевидения отказались уже до стадиона. Я бы советовал ему ни в коем случае не подходить к этим дебатам серьезно. То есть на уровне развития какой-то программы, там, знаете, вот давайте мы подшпелим цифрами, вот вы обещаете столько, а я пообещаю столько, а вот мы решим так, а нет, вот мы проведем переговоры с этим, ах, так вы не с этим, а вы у него там упадете на колени, и вот вся эта мутата. Понимаете, который будет длиться. По двум причинам. Во-первых, как заведено во всех странах с представительной демократией, Трамп единственное исключение, которое мне пока известно. На предвыборные обещания все плюют с высокой колокольни. То есть, иначе говоря, их исполнять никто и не собирается. Чего он нам не сказал? Ну, Обама обещал закрыть базу Гуантанамо. Ну, не закрыл. Ну, два срока посидел. Ну, не получилось. Ну, не смогла. Как та кляча, да, так сказать, на беговой дорожке. И, собственно, так же поступают все его предшественники. Надо, там, обещают закрыть войну, наоборот, ее открывают, там, прочее, прочее. Ну, то есть, это абсолютно сотрясание воздуха. Поэтому, поскольку Зеленский все-таки шоумен, он должен бить именно на то, в чем он силен. Он должен подходить к этим дебатам как к шоу, как к очередному выпуску программы 95, 95-го квартала. Который просто вместо оппонента в качестве мешка для битья будет вот этот вот, так сказать, свинообразный Порошенко. И вот его он, собственно, должен размазать не какими-то там категориями, цифрами, так сказать, там развернутыми планами, а именно шоу. То есть, в общем, ну, выставить его в комичном виде. Это его специальность, он это может. И ничего, собственно, кроме этого в этом формате и в этих условиях и предлагать не надо. Вот он должен подойти к этим дебатам, как к шоу-программе. Неважно, там Тимошенко будет ее режиссировать, так сказать, или там какой-то другой ведущий. Это по барабану. Он сам должен не угнетать, так сказать, зрителя хмурой мордой и, так сказать, цифрами и обвинениями. А он должен подходить к этому как вот оппонент-шоумен. Как шоумен Порошенко ему заведомо проигрывает. А как шоумен Зеленский он заведомо выигрывает. Вот я очень хотел бы, чтобы этот совет до Зеленского дошел. Я надеюсь, что он ему поможет в той кампании, которую он сейчас ведет, для того, чтобы, опять же подчеркиваю, не он осуществил там какие-то свои предвыборные планы, которые, кстати, мне неизвестны, а для того, чтобы все-таки народ Украины имел право свободного выбора, который, я уверен, ему в любых обстоятельствах пригодится. Пожалуйста, Марк, если ты хочешь что-то добавить, потому что потом мы к вопросам перейдем.
Да, хорошо. Ну, по поводу Европы, о том, что они хотят услышать, какие шаги будет предпринимать будущий президент, и только потом ему давать или не давать деньги. Я не знаю, так это или нет, но понять могу, потому что они давали Украине деньги, и они растворились в никуда, 180 миллиардов долга, и вот если бы я действительно был, допустим, у руля в Германии или еще где-то, я бы действительно спросил бы, ну а что ты хочешь дальше делать, потому что мы уже твоей стране давали, и вот вы профукали. Ну давай, объясни мне, почему я должен второй займ давать. Ну, это, конечно, такой коммерческий подход, но понять его можно.
Займ берет конкретная власть, а должно оказывается государство Украина. Понимаете? То есть взял его, ну, условно говоря, Порошенко, а отвечать по этим займам все равно будет Зеленский и его последователь. Это раз. А во-вторых, понимаешь, то, что меня напрягло, честно, в этой истории, это то, что кандидата еще не избрали, а от него требуют отчета. Ты вот типа представь там свою программу, что ты должен делать. Блин, а вы кто? Вы что, его избираете, что ли? Когда его изберет, ну, изберет народ Украины, а не вы. Вот тогда вы с ним будете говорить, как с полномочным представителем. Сейчас вы от него какого отчета требуете? И вообще, какое у вас право требовать какого-то отчета? Что я, собственно, буду делать? Вот народ Украины может это потребовать, если он захочет, естественно. Почему я и даю совет, как Зеленскому надо вести эти дебаты. А что касается Германии, хоть там ХДС, хоть ХСС, хоть зеленые, ну у них-то собачье дело-то. Как бы вот понимаешь, мы с тобой, когда в прошлый раз говорили в эфире, да, обсуждали тему вмешательства в американские выборы. Там речь не шла о том, что кто-то потребует от кандидата каких-то отчетов, боже упаси, а о том, что не приведи Господь, кто-то опубликовал какие-то сведения, которые могли повлиять на выбор избирателя, потому что представили его оппонента в не совсем благоприятном виде. Блин, а это что? Вот это то, что рядом творится сейчас. Это не влияет на избирателя, это просто какое-то избирательное хамство. Понимаешь? Ну вот оккупированные территории, так впору сказать, да, ребята, вы тут смотрите, представьте мне, что вы хотите делать, а то я вас президентами не изберу. Ну, здесь в этом контексте это все понятно. А так-то вообще само по себе. Ну, и то, что это говорит политик, в общем, не ребенок, да, в политике. Это показывает, что, в общем-то, он на это хамство вполне осознанно идет. Он понимает, что это хамство. Что его кто-нибудь, скажи, в Германии при выборе канцлера там, скажите, вот что это у вас будет за программа, а то мы вам долги отдавать не будем. Блин, это как бы воспринималось. А здесь это как-то проходит. Понимаешь, я вот о чем говорю.
Ну, я тебя понял, но понять и Германию тоже можно. Но они уже наелись, они всем деньги дают. И вот и никакого отчета, и только все это в песок уходит. Конечно, они не хотят кормить коррупционеров. И такой вопрос логичен, с одной стороны, но неправомерен, с другой. Ну, хорошо, перейдем. Я хочу просто прокомментировать дебаты. Здесь я с тобой соглашусь. В общем, Зеленский должен вести себя как герой, как лидер, как Илья Муромец, я уже не знаю, как сказать. Он не должен там копаться в этих цифрах и прочее, потому что, ну, один раз можно сказать, допустим, что Порошенко в 100 раз увеличил свой доход за последний год. Страна погибает, а он тут жирует. Это не в 2 раза, не в 3 раза, а в 95, если уж быть точным, не 100, а в 95 раз он увеличил свои капиталы за свое президентство. Ну, такие цифры можно назвать. Можно там назвать цифры о том, что какие вот контракты были военные с этим ремонтным оборудованием и прочее, из-за чего там эти танки не стреляли и БМП не ходили и прочее, прочее. Здесь можно привести цифры воровства, коррупции и прочее. Но совершенно с тобой соглашусь, что не нужно вот, делать эти дебаты такими сухими и пикировкой цифрами и какими-то логическими измышлениями. Здесь все должно строиться на эмоциях. Здесь я с тобой соглашусь. И если Зеленский, ну, я считаю, он слабоват, конечно, в выборах, в дебатах. И если он будет играть на поле Порошенко, который собаку съел вот на этих популистских, я уже не знаю, как назвать, и на тех же дебатах, и пикировках, и вот то, что там в Думе, в Раде, во всем этом происходит, они умеют разговаривать, они демагоги в таком, ну, действительно, они демагоги. И если Зеленский будет бороться на поле демагогов с помощью вот такой софистики, какой они привыкли, Зеленский проиграет. Но если он действительно перейдет вот на уровень эмоций, на уровень сердца, на уровень вот такого эмоционального порыва, то тогда он выиграет. Поэтому я поддержу твой совет напирать, что называется, грудью, а не только мозгами.
Я считаю, что он может это сделать шоу, потому что вот то же самое, о чем ты говоришь, допустим, то, что он 95 раз увеличил там свой капитал, да, это можно сделать как просто констатацию с такой суровым видом, сказать, ну надо же, вон, смотрите, как он обожал. А можно из этого сделать, ну, грубо говоря, КВНный номер.
квартал 95, у одного квартал 95, а у другого 95 раз доходы повысились. Ну, такой каламбур.
Понимаешь, не секрет, что вот все эти КВНные шутки, это в значительной мере домашние заготовки, что люди как бы с этим работают. У него есть навык и с точки зрения актера, который их озвучивает, и с точки зрения автора, который пишет. То есть надо, ну, как в шахматной партии, так сказать, сделать такие заготовки на, так сказать, известные вот темы, которые касаются с тем, чтобы вовремя их обыграть. Тем более, если там будет не студия, а стадион, который может на это реагировать, так сказать, как бы хлопая, свистя и, так сказать, как бы хохотом, это будет сильная моральная поддержка. То есть ему надо вот обыграть этот фактор. Я ему от чистого сердца просто даю этот совет, потому что думаю, что это как раз та стезя, на которую он может выиграть, и дай бог ему счастья и победы. Ну, может быть, перейдем к вопросам, если не против. Так. Уважаемые господа, простите, что не по теме. В связи с Brexit могут ли Шотландия и Северная Ирландия выйти из состава Великобритании? Ведь шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в Британии из-за ЕС. Ну, знаете, во-первых, вопрос так перед шотландцами не стоял. Там, что вы, за то, чтобы остаться в Британии или за то, чтобы остаться в ЕС? Он все-таки был сформулирован по-другому. Поэтому это вопрос другого референдума. Что касается Северной Ирландии, то ее, по-моему, здесь вообще не очень правильно приплетать, потому что вообще-то Ирландия была разделена на северную и остальную именно по религиозному принципу. И, в общем, объединение Ирландии, которое может произойти в результате вот таких вот референдумов, оно гарантирует как бы большинству нынешнему Северной Ирландии оказаться в виде меньшинства. Я не думаю, что вообще, так сказать, различия между протестантами и католиками настолько суровы. Сейчас все-таки не религиозные войны Средневековья. Но, видимо, они есть. И, видимо, для того населения, именно того уголка земли, это существенно. Поэтому вот непосредственно связывать с Брекситом как бы раздел, так сказать, Англии на Шотландию, и, то есть отделение Шотландии и Северной Ирландии, видимо, это не очень правильно было бы. Захочет ли они пойти дальше такой судьбой или нет, это уже вопрос и дальше дальнейших референдумов, но это не прямая зависимость, на мой взгляд. Если хочешь что-то добавить, добавляй, или я пойду к следующему.
Да, в общем, на этом вопросе не стоит останавливаться. Я просто прокомментирую сам Brexit. Могу понять англичан, британцев точнее. Им надоело кормить, хватит кормить Кавказ, помнишь, такая была поговорка у националистов. Вот им надоело кормить отсталые, ну не отсталые, а те страны, которые не могут побороть ту же самую коррупцию. Там Греция, вы помните, ей дают деньги, она все проедает. В общем, британцам надоела эта политика, и они хотят все-таки свои деньги оставить у себя, а не распылять их по всей Европе. И только, мне кажется, из-за этого продиктовано их желание выйти из Европы. Я все-таки считаю, что лучше быть вместе. Сильная Европа, она, ну, это кумулятивный такой, ну, как сказать, эффект синергии, когда большая масса, она имеет больше преимуществ. Вот. Поэтому если такой мощный партнер, как Британия, выйдет из Европы, и сама Европа, и сама Британия потеряет от этого. Поэтому мне трудно, нельзя мне, так скажем, давать советы британцам, они умные люди, но тем не менее, просто вести себя в Европе пожестче. И там кулаком ударить по столу и сказать: нет, мы не дадим вот денег вот разгильдяям и бюрократам, и ворам, и коррупционерам. Если у них плохо, пусть тонут сами отдельно. Мы их не будем спасать. Вот когда они накушаются своими, там, скажем, коррупционерами, пусть их сносят к черту. Вот. Но мы поднимать их не будем с земли своими деньгами. Ну, то есть, еще раз повторю, просто быть пожестче в Совете Европы надо быть британцем, а не хлопнуть дверью и выходить. Переходим к другому вопросу.
Я два слова просто добавлю, что вообще европейское мнение по этому еще поводу, вот, например, то, которое во Франции превалирует, состояло в том, что когда Европа была объединением шести стран, примерно равных по уровню развития, это был очень хороший проект. Кстати, именно тогда Британия отказалась в него вступать, по тем же примерно соображениям, что она сейчас выходит. Когда это расширилось до 12 стран, это уже стало тяжеловато, но еще возможно. А вот когда она уже стала 28, ну там постепенно через этапы там 15, там, и так далее, то это уже стало, в общем, неуправляемый такой корабль, и поэтому проект, в общем, как бы из-за собственной гигантомании несколько застрял, мягко говоря, и поэтому Британия, в общем, на мой взгляд, она правильно делает, что оттуда выходит. Хотя абстрактно так, в целом, это, наверное, да, ослабление там позиции Европы с точки зрения вот тотального какого-то пространства. Так, вопрос Смирнову. В прошлой передаче не понял ваш ответ. Из вашего архива передач 2001 года три путинских удара по России, СНВ-2, Курск, Мир, на очереди Калининград и Курилы. Так почему Путин именно в 2001 году не пробовал Курилы, что его остановило? Ну, понимаете, задачи-то неравнозначные по своему масштабу. То есть одно дело, как говорится, затопить Курск, там разрезать ракеты по СНВ-2 и затопить Мир, а другое дело продать кусок российской территории. Тут как пойдет. И, собственно, самая цель нашей передачи была не предсказать, что там вот в 2001 году Путин продаст Курилы, а предупредить это так. Я думаю, что если бы общественное мнение как бы мягче отнеслось к этому вопросу, да типа нам все пофиг, то так бы и произошло. Но поскольку это не происходит ни тогда, ни сейчас, то значит этого акта и не состоится. Так что, в общем, мы же не просто анализируем ситуацию, мы пытаемся повлиять на эту ситуацию. Точно так же, как вот сейчас вот в вопросе с этими украинскими выборами на исход, так, допустим, их в положительном, в нашем понимании, направлении. Так.
Польский генерал... Есть вопросы?
Да, пожалуйста, пожалуйста. Ты что-то хочешь добавить?
Нет, я хочу, чтобы мы с международной темы все-таки вернулись в Россию. Здесь у нас огромное количество проблем, и я бы хотел осветить тему сейчас выборов, которые идут в Мосгордуму. Тут начинается свалка и грызня, и мне кажется, пострадает, ну не то, что мне кажется, я уверен, пострадает, конечно же, все протестное сообщество, потому что на одних и тех же участках начинают конкурировать демократы с демократами. Ну, в общем, и здесь ловить нечего. Если вот есть вопросы по выборам, по российской политике, по еще что-нибудь, что связанное с Россией, давай ответим.
Хорошо, Марк, но я все-таки должен про следующий вопрос, так сказать, зачитать, потому что мы все-таки на них отвечаем. Так, польский генерал заявил, что США нанесут ядерный удар по России в случае нападения России на Польшу. США также могли применить ядерное оружие, чтобы остановить Красную армию в Польше. Это актуально? Ну, во-первых, в Польше никто, конечно, Красную армию ядерным оружием останавливать бы не стал. Начать с того, что тогда и бомбы были всего-навсего две, и вряд ли бы это имело смысл, учитывая то, что все-таки Советский Союз боролся против Германии, она была далеко не побеждена. Если бы, так сказать, Россия там остановилась, Советский Союз, то, в общем-то, немцы бы, развернувшись, выкинули бы их обратно в Атлантический океан, всю эту высадившуюся публику, поскольку у них 90% практически вооружений было задействовано на Восточном фронте. Так что это было категорически не в американских интересах, несмотря на судьбу последующей Польши. А что же касается сейчас, вы понимаете, исторически... начиная с определенного времени, во всяком случае, со времен окончания, с Речи Посполитой, Польша все время ищет того, кто бы за нее подрался. Недаром ее Черчилль в свое время в своих мемуарах называл гиеной поля боя. То есть гиена – это не та, которая, так сказать, участвует в драке, а которая, когда двое подерутся, постарается оттащить свой кусок. Вот в этом смысле то, что польский генерал, там, или один из польских генералов, думает, что тут сейчас Россия с Соединенными Штатами начнут атомными бомбами друг другом отмениваться, а тут, глядишь, и Польша чего-то на этом урвет. Ну, конечно, это уже не та ситуация, не то время. Я думаю, что они просто желаемые выдаются действительно, поэтому это совершенно не актуальный момент. Но для Польши это может быть какой-то такой, какая-то такая надежда, что ли, или, во всяком случае, подпитывающая ее тенденция. Ну, там заметно же, что они, в общем, стараются как-то так, чтобы их защищали Соединенные Штаты. Так, Смирнову, сможет ли Зеленский организовать Майдан в случае тотальной фальсификации победы Порошенко? Если так, то есть ли риск еще большей гражданской войны на Украине? Думаю, что не сможет. И думаю, что не сможет именно потому, что, представляя, что такое организация протестных акций еще со времен 90-х годов, я понимаю, что это очень большая логистика, это большая структура, большие деньги. И просто так, так сказать, для того, чтобы организовать вот тот Майдан 2014 года, он собрался не потому, что там люди все хором возмутились, свистнули, и тут сразу все собрались на площади и стали там месяцами жить. Это была проверенная логистика, провернута. Были, так сказать, сотрудники, ну не сотрудники, это, скажем, активисты, да, которые прошли определенную подготовку, снабжая определенными средствами, значит, соответственно, все это достаточно большая машина, не видная обычному глазу, где специалисты, которые, в общем, организовывают вот такого рода противостояние. Любые попытки сделать это, знаете, таким казацким наскоком, типа второй Майдан, там третий Майдан, они, как вы видели, кончились ничем, именно потому, что такой простройки не было. Ну и потом требуется определенное отношение к власти, понимаете? Тот же самый Янукович, он сидел как бы на двух стульях, и нашим, и вашим. Как, собственно, и все предшественники его на посту президента. И поэтому успех Майдана в значительной мере способствовал не только то, что эта логистика была, но и то, что Януковича осаживали, так сказать, западные партнеры, говоря, что ну ты тут толерантней, тогда и ты, так сказать, усидишь, и овцы сытые, и волки целые, вернее, наоборот. Значит, поэтому вот в нынешней ситуации, я думаю, что с Порошенко, если они провернут это дело, то никто, конечно, его осаживать не будет. Почему говорить, что Кравчук был пророссийским президентом? Вроде он, наоборот, отдалял Украину от России, как мог, разве не так? Ну, вообще-то, да, если не сбрасывать со счетов, что он был первым секретарем Компартии Украины. На минуточку. Вот как-то так. Наверное, когда он стал первым секретарем Компартии, он стал им не за то, что он был самым ярым украинским националистом, а скорее наоборот, клялся в верности и любви к КПСС, там и всему такому прочему. Так, в 2000-х годах вы говорили, что Путин отталкивает и Беларусь от союза с Россией, подчиняясь США. А сейчас что произошло? Лукашенко сам уже больше не хочет союза или хочет разграбления республики? Вы знаете, я уже говорил на тему о том, что грабить там, по-моему, особенно нечего с точки зрения России. Я сомневаюсь, что там есть какие-то такие предприятия, которые Россия бы хотела себе присвоить. Ну, про ценности там, богатство природное я не говорю, потому что просто чего нет, того нет. Но до 2000 года, я думаю, вот при Ельцине в таком полуоборочном состоянии, у Лукашенко был реальный мотив как союзного государства стать союзным президентом. Сейчас у него по известным причинам как бы это даже в предположение не входит. Вот и отсюда, я думаю, разная мотивация. Так, Порошенко строит диктатуру как в РФ, если победит, больше свободных выборов не будет. Будет как в РФ, будет имитация выборов. Так. Про словацкую президентшу, сторонницу ЛГБТ и миграции в Европу. Смешно, что она от народа. Неужто кому-то непонятно, чья она ставленница? Вот меня тоже немножко это смущает, то, что она как бы от народа. Я думаю, что это просто другая часть элиты, или, скажем так, более проатлантическая, она же как бы справа считается кандидаткой, в отличие там от прежних там просоциалистов или чего-то такое. Я бы ее сильно антисистемной, в отличие от Зеленского, бы не назвал. Вот Зеленский, ну, не знаю, насколько можно его считать там кандидатом от народа, но то, что он не часть вот правящей на сегодняшний день на Украине элиты, это точно. А вот что, так сказать, словацкая президентша, ну, не знаю, наверное. Судить можно разно. Так, у Сулакшина был нормальный эксперт инкогнито, который про Зеленского кандидата от народа все точно рассказал. Ну, я не видел, поэтому не могу комментировать. Если ты что-то хочешь сказать, ты просто подними палец, я так сказать.
Да, я просто добавлю по поводу третьего Майдана. Я не сомневаюсь, если Порошенко сфальсифицирует выборы или как-то иным способом грубо нарушит законодательство, люди выйдут и снесут его. И тут уже я не ручаюсь за его физическую, так скажем, неприкосновенность, если он попытается своими административным ресурсом повлиять на выборы в значительной степени. Так что по поводу третьего Майдана я не сомневаюсь. Он будет в случае массовых фальсификаций.
Ну, дай-то бог, посмотрим, скоро увидим. Так, нормально ли тогда список кандидатов в президенты состоит почти из 40 человек? Будет ли такое в России когда-нибудь? Зачем насильно притеснять конкурентов, если итог уже давно куплен? Ваше мнение. Я говорил в прошлой передаче, вот я сам участвовал в президентских выборах в 96-м году. Тогда список кандидатов тоже был 78 человек. Ну, изначально, так сказать, тех, которых там не отверг Цитербергов. На Украине, насколько я помню, 73 сейчас в этот раз. Ну, в украинских условиях отвергли 29 кандидатов. В российских тогда как бы подумали, почесали репу и, в общем, забраковали там около 60 там, или что-то еще. Ну, что, так сказать, сделали такие выборы чуть более приличными. Сейчас, я думаю, просто они поняли на Украине, что чем больше кандидатов, тем больше разводняется электорат, значит, соответственно, у власть придержащего больше возможностей для манипуляций. В конце концов, бюллетени, понимаете ли, голоса проще отнимать не у какого-то сильного кандидата, там, у которого много наблюдателей, там, того всего, а у всякого вот этого вот рода распыленной такой публики, знаете, по принципу там 5 старушек рубль. Вот. Глядишь, с этого 0,5%, у этого 0,5% отнял, знаете, себе, как говорится, с миру по нитке голому рубашка. В этом тоже есть логика. Так, смотрели ли вы третий сезон «Слуга народа»? В конце фильма народ добровольно собрал деньги для возврата долга Европе. Возможно ли такое в реальной жизни? Сумма несколько миллиардов. В реальной жизни я такого никогда не видел. Впрочем, сериала третьего, равно как и первых двух «Слуг народа», я тоже не смотрел. С вопросами все. Марк, если ты хочешь что-то добавить по поводу московских выборов, пожалуйста.
Да, конечно, это больная тема, и мне очень обидно наблюдать, что 20 лет оппозиция не может объединиться, и вот сейчас наступают выборы, ну, 19, ладно, если быть точным, и наступают выборы в Мосгордуму, опять та же драка, опять та же конкуренция, что была в обычную Думу в 16-м году. В одних и тех же округах конкурируют демократы с демократами. Плюс еще там появляется левое движение социалисты-коммунисты, которые сейчас на подъеме и тоже отнимут голоса. И, ну, не то, что отнимут, но вот весь наш протестный электорат, конечно же, коммунистам сочувствуют очень многие рассерженные граждане. Сейчас в фаворе все вот это, ну, я не скажу, что сталинизм, но вот некая мечта о том Советском Союзе, где было бесплатное медицина и образование и прочее, можно было на зарплату поехать отдохнуть на юга, что называется, или просто по профсоюзной путевке и прочее. Сейчас вот эти настроения поднимаются в связи с тем, что просто экономическая жизнь стала хуже, и люди мечтают о том прошлом, когда был вкусный пломбир. Так вот, я с горестью наблюдаю сейчас ситуацию, когда наши, ну, не знаю, оппозиционные элиты, как хочешь их назови, не могут договориться друг с другом. В Москве 45 округов. Ну, в смысле, в Мосгордуме будет 45 мест, Москва будет поделена на 45 округов, и уже здесь не могут наши кандидаты развестись по округам. У нас нету 45 сильных кандидатов, совершенно точно. Но где-то, может быть, 15-20, но 25 таких людей, которые уже давно, что называется, на земле работают, имеют вес, могут составить конкуренцию «Единой России». И вот в этой ситуации мы видим, что не могут наши медийные, так скажем, оппозиционеры развести своих, я не буду говорить подчиненных, но соратников по округам. Легко можно сделать вот эти 25 человек, которые могут дать бой единороссам, легко можно раскидать на 45 округов. Так нет же, сами себе в пику друг другу выставляют одних и тех же кандидатов в одних и тех же округах. Но 43-й округ, там, где Соболь, конкурирует с Митрохиным, а в 2016 году Ляскин с Митрохиным конкурировал в другом округе. То же самое там Яшин с другими будет конкурировать, ну, вернее, другие кандидаты с ним будут конкурировать. Сейчас там еще там Федоров и прочие. Потихоньку, каждую неделю подбрасывает нам новые и новые точки, где демократы или, так скажем, протестно настроенные оппозиционеры, кандидаты будут конкурировать между собой. Ну, вот представьте, у нас примерно, ну, треть, так скажем, 30% в Москве совершенно точно протестно настроенных людей, может быть, даже чуть больше. Так вот, распределите эти на 2-3 кандидата от оппозиции, эти 30%, 25%, неважно, и получится, что каждый кандидат получит 10-15, ну, 17-18, я уже не знаю, ну, неважно, но 20 точно он не наберет от протестного электората. А у административного ресурса, у партии власти, у единороссов уже в кармане 25-30%. Просто из-за того, что у них все рычаги правления. Все, я не говорю о обычных фальсификациях, каруселях и прочих методах грязной войны. У них есть так скажем, серая война, серые... электорат, всякие чиновники, ЖКХ, там, библиотекари, учителя, врачи, которые подвластны, военные, там, полицейские и прочее. Вот они им сказали так проголосовать. Они будут голосовать. Ну, просто потому, что у них такая корпоративная культура. Все, 30% у власти в кармане. А наши 30% делятся там на 2-3 человека. Кто пройдет? Ну, конечно же, единорос. Поэтому я возмущен, я вот сейчас на таких эмоциях и призываю, если меня слышат, я уж не знаю, как вы, мои соратники, кто смотрит эту передачу, просто требуйте от наших лидеров, чтобы они договорились, развели по округам сильных кандидатов. У меня все.
Ну хорошо, спасибо. Надеюсь, что они услышат твой месседж. Хотя, насколько я знаю этих лидеров, у меня на этот счет большие сомнения. Но ладно, давайте будем жить хорошими надеждами на то, что и на Украине с выборами все будет хорошо, и в Мосгордуме возьмутся лидеры за ум, так сказать, вернее, кандидаты в Мосгордуме. А мы прощаемся с вами на нашей передаче и встретимся где-то через месяц на самом деле на канале Револьвера ТВ. Всего вам наилучшего. До свидания.
Всего хорошего.